Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Министерство иностранных дел Украины назвало фарсом организованные Россией президентские выборы на оккупированных территориях и подчеркнуло, что эта процедура не будет иметь никаких правовых оснований. Незаконное голосование в аннексированных 10 лет назад Крыму и полтора года назад части территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей осудили почти 60 стран-членов Организации Объединенных Наций. Они обвинили Москву в вопиющем нарушении международного права и суверенитета Украины. Почему для Кремля было важно провести фиктивные выборы на захваченных украинских территориях? И какие могут быть последствия для России этого голосования под дулами автоматов? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В нашей студии Георгий Тука, основатель волонтерской группы «Народный тыл», бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день.
И с нами на связи Алексей Голобуцкий, украинский политтехнолог, заместитель руководителя агентства моделирования ситуации. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о незаконных выборах на оккупированных территориях Украины и реакциях Киева и международного сообщества.
С 15 по 17 марта в четырех оккупированных украинских регионах, в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, Россия впервые провела президентские выборы. На этих территориях осталось примерно треть населения в сравнении с довоенной численностью, большинство оставшихся пенсионного возраста. Российская пропаганда пыталась создать иллюзию демократического выбора, утверждая, что на ряде участков проголосовали свыше 80% избирателей. Незаконное проведение выборов и принуждение к участию в них граждан Украины, подчеркивают в Киеве, является грубым нарушением, в частности, Европейской конвенции по правам человека. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, есть много свидетельств, как агитаторы ходили по домам с урнами для бюллетеней в сопровождении вооруженных российских солдат.
Но когда к нашим мариупольским семьям украинского происхождения приходят два человека с автоматом и женщина с боксом, куда ты должен кинуть бюллетень, и просят вас проголосовать, это можно называть выбором? Конечно, нет. Вас просят поставить галочку «два человека с автоматом». Конечно же, люди, ну, у них нет выбора просто, да, по-другому как-то вести себя. Это первое. Второе. Когда они открывают так называемые избирательные участки, и на этих избирательных участках стоят люди также с автоматами, батальон или кто у них там, бригада, как они себя называют, там, Ахмат, которая охраняет эту территорию, то есть это тоже сложно назвать выборами.
При помощи голосования под дулами автоматов, по мнению экспертов, Москва пыталась узаконить оккупацию и оправдать вторжение в Украину. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль так прокомментировал организованное Россией фиктивное голосование на захваченных украинских территориях.
Считаем эту акцию информационно-психологической операцией. С выборами эта операция ничего общего не имеет. Я уверен, что мир не будет признавать ни результатов, ни самого факта проведения таких псевдовыборов.
С призывом осудить незаконные выборы на временно оккупированных территориях Украины и усилить все виды санкционного давления на Российскую Федерацию, накануне обратились к международному сообществу депутаты Верховной Рады. Почти 60 стран-членов Организации Объединенных Наций осудили голосование в аннексированных 10 лет назад Крыму и полтора года назад части четырех регионов Украины. При этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд обвинила Москву в грубом нарушении международного права.
Это оскорбление принципов устава ООН, которые лежат в основе глобальной безопасности и стабильности, а также демонстрация Кремлем игнорирования этого института и международного права.
Соединенные Штаты Америки заявили, что никогда не признают претензии Российской Федерации на любую суверенную территорию Украины.
Ну вот на самом деле все в президентских выборах 2024 года в России напоминает фарс, но это история с выборами на территориях, где люди еще недавно вообще не были никакими российскими гражданами и непонятно являются ли, потому что мы ничего даже не знаем об этом процессе, она выглядит еще более странно. Даже с точки зрения всеобщего фарса.
Любой, наверное, фарс, он все-таки предполагает некий прогресс. Иначе мы бы уже наблюдали застой фарса по сравнению с тем же самым 15-м годом, когда проводились выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. В принципе, с точки зрения технологии, есть единственное отличие, что в этот раз даже разрешили на оккупированных территориях голосовать людям без российских паспортов, с украинскими паспортами. Все это выглядит исключительно комично, но надо понимать, что все это исключительно для внутреннего потребления. конечно же, это абсолютно никоим образом не изменит точку зрения на этот процесс ни мирового сообщества, между прочим, даже независимо от того, что есть страны, которые, скажем так, симпатизируют России, но даже они, хотя и не осуждают, но не поддерживают, потому что действительно по всем нормам международного гуманитарного права то, что происходит, это грубейшие нарушения. Но вместе с тем, для картинки, для того, чтобы собственное население убедить в том, что мы действительно освободили наших людей. Ну и не надо забывать, что во всех спецслужбах, в том числе и в наших, есть такое понятие, как метить территорию. Я думаю, что никто серьезно об этом не задумывался, а это элемент определенной технологии. Вот почему, когда первым делом, фактически, когда наши воины освобождают временно оккупированные территории, первым делом сразу же появляются сине-желтые изображения флага на столбах, на дверях, на остановках. Россияне делают то же самое. Абсолютно то же самое. Это есть такое вот понятие, называется метить территорию. Это опосредованное влияние на жителей оккупированных территорий или освобожденных территорий. Это говорит о том, что мы здесь. Не обязательно каждому освобождившемуся тому гражданину Украины видеть военнослужащих украинской армии. Но если он каждый день видит там изображение украинских флажков, то он подспудно начинает понимать, да, это Украина.
Ну, кстати, Алексей, если говорить о технологиях, кого все-таки в большей степени приучает к тому, что эти территории, это вот уже Россия с правовой точки зрения, Украину, международное сообщество, жители самих этих территорий, что вот видите, у вас теперь такие выборы, у вас теперь президент Путин, и ничего другого не будет. Не рассчитывайте ни на что. Ведь у людей же есть ощущение временности. Мы видели эту статистику, что большая часть родителей первоклассников на оккупированных территориях Запорожской области выбрала в качестве языка обучения для своих детей украинский язык. Значит, люди тоже не уверены в том, что эта территория окончательно обрела российский статус. Их поэтому убеждают выборами?
Ну, в определенной степени да. Во-первых, давайте не забывать, что есть целая категория людей на оккупированных территориях, которые и ждали русского мира, и они как бы хотят получить ощущение того, что они все-таки уже полноценные граждане той страны, которой они и хотели быть, в принципе. Их там немного или много, социология не знаем, но достаточно для того, чтобы у остальной части населения, которое находится в оккупации, создать момент вот этот, я занимаюсь там, помогаю вывозить людей из оккупированных территорий, конечно, настроение сильно меняется с каждым разом. Чем дольше там находятся, то есть, если, допустим, настроение 23-го года, начало, да, когда люди активно ждали контрнаступления, и что вот-вот придет освобождение, у них были одни настроения. Сейчас, когда я общаюсь, значительно хуже настроение. Ну, это нормальная психология. Человек не может жить постоянно в стрессе, постоянно, что вот-вот что-то изменится. Да, он начинает воспринимать окружающие события, вообще все, что окружает, как обыденность и нормальность определенная. Да, и выборы — это такой элемент создания, что нормальность. Вот уже выборы прошли, что тут уже, как говорится, что уже с этим делать. Ну и вообще выборы в России — это же не выборы, не электоральная история абсолютно. И давно уже не электоральная история, как у нас, там, как на Западе. Это все-таки больше стресс-тест для системы. И не интересует, за кого проголосуют, там все это ясно. Я считаю, что эти выборы проводились исключительно для явки, а не для голосования. Вот показать, что затхлый уже 24 года существующий режим, он может спокойно, по крайней мере в таких ситуациях, создать вот условия, при котором большинство населения вынуждено, не вынуждено, с охотой, неохотой, но идут и голосуют. Еще раз повторюсь, сам результат голосования не особо не волнует там никого, Цифры нарисованы. Честно говоря, я думал, что будет немножко поскромнее. Я думал, что будет 82-83%, но вполне возможно, что через 5-6 лет, может быть, планируется самим Путиным переход режима в какой-то новый формат. Поэтому нужны такие уже туркменские, африканские цифры. Явка 74% – это главное достижение для них. Совместными усилиями показали всем жителям России, ну и Западу, что войну, то, что делает Путин, поддерживает большинство населения. Как уже там это достигается, это уже вопрос техники.
Вот тут очень важно понять другое, потому что, с одной стороны, это история с нормальностью, с другой стороны, мы же знаем очень хорошо, что режим, скажем так, на тех территориях, которые переходят, по сути, контроль силовиков, он же другой. Вот мы, кстати, сейчас говорили о результатах. Мы видим результаты выборов на территории Чеченской Республики, которая, по сути, под контролем силовиков со времен Второй Чеченской войны. И там совсем другой результат за Путина, чем в других регионах России. Несмотря на все, так сказать, очевидные желания там написать и сфальсифицировать, ну вот результат где-нибудь в Коми, даже с явкой. И в Чечне это разные результаты, потому что разные ведомства работают.
Да, совершенно верно.
Вот
да.
На оккупированных территориях точно так же?
Абсолютно вы правы, что там полный тотальный контроль силовиков. Но это продолжается с 2014 года. Если только раньше российские спецслужбы рядились в ФЭС и там какой-нибудь народной милиции, так называемой, да, то сейчас это абсолютно нормально работающие. Хотя в том числе есть подразделения, которые так и называются, народная милиция. А вот я поддерживаю Алексея, что мы не знаем количество так называемых ждунов, которые там были и остались. Но я всегда привожу элементарный пример для людей, которые начинают бурчать, почему украинцы на оккупированных территориях там не устраивают каких-то восстаний, что-то такое. Даже если предположить, что количество вот этих вот ждунов, симпатиков России всего лишь там 20%, то это можно себе представить подъезд 9-этажного дома стандартный, да, где 4 квартиры на этаже, то есть примерно 100 человек в подъезде живет. Из них 20 человек – это симпатики России. И из этих 20, ну, наверняка найдется десяток, который с удовольствием побежит в те же самые спецслужбы России, которые находятся, начиная от дворника, который ходит с блямбой дворника, на самом деле является профессиональным стукачом. Либо в там отделение подбегут к полицейскому и расскажут, что там какой-нибудь Иван Петрович из 17-й квартиры, вот он что-то там против России что-то замышляет. А Дарья Михайловна, которая там на первом этаже живет, вот она тоже там у нее на столе дома, я заходила ей, заносила там, не знаю, килограмм картошки из магазина, я увидела, у нее там на столе украинский флаг стоит. Вот такая атмосфера повального стукачества на фоне тотальной зачистки и репрессий присутствует на этих территориях с первого дня оккупации. Ни для наших спецслужб, ни для нас никогда в этом никакой тайны не было. Поэтому атмосфера очень тяжелая. С точки зрения того, что изменяется настроение населения, это абсолютно с Алексеем согласен. Более того, ну, есть определенная статистика даже, исследована мировыми различными агентствами. Можно по-разному к ним относиться, но статистика вещь довольно-таки упрямая. И она свидетельствует, с одной стороны, о том, что население, которое перебывает длительный период в оккупации, оно все-таки свыкается постепенно с этим фактом. А с другой стороны, население, которое длительный период пребывает в состоянии беженцев, оно тоже свыкается с этим статусом. И если в первый год примерно количество беженцев, желающих вернуться на историческую родину, составляет 80%, то через 5 лет уже 80% не планируют возвращаться, к сожалению. Это факт, и надо заранее нашим руководителям думать о негативных последствиях для Украины с точки зрения, как минимум, демографии.
Спасибо. В эфире Виталий Портников. Это программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука и политтехнолог Алексей Голобуцкий. Мы обсуждаем последствия так называемых выборов президента России на оккупированных территориях Украины. Ну вот интересно, Алексей, что первое, о чем сказал Путин на встрече с представителями своего предвыборного штаба, так называемого журналистами, это то, что вот результатом ударов российских добровольческих формирований по территории России может быть создание санитарной зоны, которая обеспечит безопасность российских регионов. Но я в этом тоже вижу какую-то странную шизофрению, потому что, по большому счету, у Путина уже была бы санитарная зона в виде там Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, чьи территории частично оккупированы российскими войсками, в виде Крыма. Но Путин же, когда занимает какие-то территории, он же объявляет их Россией. И таким образом нужно опять создавать какую-то санитарную зону. И вот мне интересно, где заканчивается санитарная зона для Российской Федерации, чтобы она чувствовала себя безопасно? В Лиссабоне?
Нет, слушайте, ну это как бы практика, которую он ведет с начала полномасштабной войны. Он же не говорит про какие-то конкретные цели. Все эти денацификация, демилитаризация, Новороссия — это все условные совершенно вещи, как бы, да. То есть Новороссия сегодня — это Восточная Украина, завтра это уже будет Киев, не знаю, Житомир и так далее. То есть тут он оставляет себе пространство для маневров при любых раскладах. То есть если совсем будет плохо, он будет бороться за санитарную зону в виде Запорожской, Херсонской, тех частей, которые под контролем. В конце концов, они как-то это придумают, обосновывают. Это вообще не проблема, как бы, да. Если же все у него будет хорошо получится, то санитарная зона будет просто продвигаться. Ну, понимаете, тут проблема в том, что у нас чисто географически очень сложно это определить. Потому что ну, вот Карпаты были бы, да, вот, допустим, санитарной определенной зоной, как бы, да, вот то, что живет за Карпатами, это, ну, уже как бы враги, а вот это как все Прикарпатье, это санитарная зона, допустим, да, или какой-то водный бассейн мощный, как в виде там моря или озера огромного, что-то в этом роде. А так это все понятно, что получится захватить Харьков, там, Херсон, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, санитарная зона уже будет как перспектива следующих областей украинских. То есть это, грубо говоря, россиянин, 90%, который представления не имеет ни о географии Украины, ни о том, какие города там. Вот он знает теперь там Бахмут, Авдеевку, еще что-то, да, ну Киев знает. Он не хочет выглядеть перед своим населением как оккупант, как захватчик. Да, он создатель санитарных зон, скажем так, для того, чтобы обезопасить от злобных нацистов, обезопасить российское население. А как это будет воплощаться в практику, это все зависит на поле боя, понятное дело. Просто это ему объяснять не хочется абсолютно российскому народу. Вот санитарные зоны. Поэтому для него идеальная санитарная зона – это, понятно, вся Украина. Он понимает, что есть какая-то часть населения, которая... Ну, скажем так, ну, сложно будет. Ну, то есть, надо или создавать подобие Освенцима и миллионами просто пропускать через эти концлагеря, или такой анклав создать и сказать, ну, там уже, ну, как они говорят про Западную Украину. Как. Вот, ну, Западная Украина, да, это там, они вот отдают ее спокойно на словах, как ее Польше, там, другим, как бы, да. И вот для него, возможно, вот это вот и будет, как бы, санитарной такой зоной. Он так думает, что все в течение там лет определенных Запад устанет, с Трампом договорятся, помирятся каким-то образом, да, создадут с помощью, может, возможно, даже Запада, какое-то марионеточное правительство на оставшейся территории Украины, туда сгонят всех несогласных, и вот это будет санитарной зоной полугосударства или полугосударственное объединение. Это, наверное, вот для него был бы идеальный вариант, ну вот программа там до 30-го года, допустим.
Вот, кстати говоря, об этих рейдах. Для украинцев они вызывают такой очевидный энтузиазм. То вот, может быть, и на территории России происходят некие события, которые покажут ее населению, что война – это реальность. А вот как это может восприниматься в российском обществе?
А вот тут тяжело спрогнозировать, потому что существует, в принципе, обоснованно, довольно-таки обоснованно, два сценария. Один – это о нем сказал Путин, что это приведет к консолидации российского общества. И я, ну, надо отдать должное, я этого не исключаю. При таком уровне пропаганды, какой имеется сейчас в России, я вполне это допускаю. Но, с другой стороны, меня воодушевляет в какой-то степени общий тренд. Например, появление этнических чеченцев в составе вот этой вот рейдовой группы. Это говорит о том, что идет процесс консолидации людей, которые готовы... Пусть их немного. Надо честно признавать, что их сейчас немного, тех людей, граждан России, которые готовы с оружием в руках бороться против путинского режима. Но сам тренд на увеличение их количества и на расширение, ну, по крайней мере, есть. Вопрос о их финансировании. Я не так давно узнал, честно говоря, никогда этим вопросом не интересовался. Оказывается, есть целая группа россиян, которые еще недавно входили в списки Forbes России. То есть люди с сотнями миллионов долларов сбережениями или там активами. И произошел интересный момент. Вот в тот период, когда президентом был Медведев, в тот момент определенная группа вот этих богатых людей, они были подтянуты к президенту Медведеву. Когда произошла вроде бы абсолютно цивилизованная мирная ротация, те, кто пришел за Путиным, они начали рвать тех, кто был за Медведевым. Без особой истерики, без особой показухи. Вот, например, два этнических жителя Дагестана, братья Мамедовы, у них общее состояние больше миллиарда долларов. Они уже, по-моему, 2 или 3 года находятся в СИЗО. И срок грозит до 20 лет. Понятно, бизнеса уже разорваны, но понятно, что где-то в заначке там пару сотен миллионов где-то у кого-то как-то есть. То есть источники финансирования подобной деятельности, ну, восстания условно, я думаю, могут найтись. Но это все пока не столько исключительно теоретически.
А вы как считаете, Алексей, насколько вообще оправдана вот ставка на какое-то внешнее воздействие вот, на добровольцев со стороны украинско-российской границы?
Если мы ожидаем, что белгородцы или там еще кто-то, увидев вот это все, они станут сторонниками Украины или прекращения войны, то мы глубоко ошибаемся. Да, это было бы нормально в любой другой стране. Обыватель, в ком он видит защиту? Естественно, даже обыватель, который ненавидит свое государство, в критические моменты все-таки он обращается к своему государству как единственному защитнику. В этом случае против беспилотников украинских, против этих добровольцев русских и так далее. Поэтому тут, мне кажется, для вот этих добровольческих подразделений создают множество очагов напряжения. И появляется, что силовики просто решат, зачем он нам нужен, в принципе, да, вот. Мы тут боимся, так сказать, лишнее слово сказать, мы не можем ничего сделать. Он сам решает, кому деньги, кому власть и так далее. Что можно просто убрать его и потом, что-то другое уже планировать. Тем более он стареет, тем более уже ошибки совершает и так далее. Но для этого тут нужен психологический барьер просто преодолен, в том числе. Потому что, понятно, что лобовая атака 2000 людей в приграничной зоне, они дают какой-то результат, стягивают там войска российские, вооружение и так далее, но я не верю просто, что это, возможно, какие-то более серьезные. А вот такая очень жесткая деятельность по всей территории России, она может к чему-то привести.
Мы же, кстати, помним, как террористическая деятельность на территории России привела к усилению режима Путина, а не к ослаблению.
Это как ее использовать?
Вы же понимаете, что Украина, как государство, которое является частью цивилизованного мира, ни в коем случае не может быть участником терроризма, потому что это крах.
Я согласен, всего. Абсолютно. Более того, я никогда не ратовал и не ратую за уничтожение сел, городов и жилых домов. Нет. Но те акты, про которые говорит Алексей, он не это имеет в виду. Вот у нас довольно-таки часто появляется, я не могу сказать превалирует, но очень часто вбрасывается мем, мол, посмотрите на карту, какая она здоровенная, как ее можно победить. Ее победить невозможно. А на самом-то деле, вот даже последние события показывают, что в размерах России существует величайшее количество слабых мест. И это проблема большой любой стороны, в том числе и Соединенных Штатов.
Вы имеете в виду, что белорусские партизаны делали, например, инфраструктура военная.
Я про это и говорю. Достаточно посмотреть, как целенаправленно сейчас уничтожаются НПЗ. Так вот, по всей территории России существует, кроме этих НПЗ, линии электропередач, железнодорожные переезды, мосты, тоннели, масса различных объектов, которые защитить физически Россия не в состоянии. Нету таких ресурсов у такой большой страны, их в природе нету. Поэтому они могут представлять собой абсолютно нормальные цели для нанесения по ним ударов.
В этом случае тогда мы можем говорить, что терроризм может характеризоваться и удар по НПЗ, Алексей, по большому счету, да? Ведь Россия же все воспринимает как терроризм.
На этих железных дорогах ездят и обычные люди. Это же не только военные составы. То есть с точки зрения международного права...
Любой инфраструктурный удар может быть ударом по мирным людям, в том числе вы имеете в виду.
Абсолютно. Когда стоит вопрос выживания нации, а это главное, тут уже мы можем рассказывать все, что угодно, понимаете? То есть говорить о том, что нас не поймут на Западе. Они и так нас не понимают. Пока по ним не ударит Путин, они 100% нас понимать не будут. Как уже было не один раз в нашей истории. И смотрим на Израиль, смотрим на другие страны, которые навязывают свою точку зрения просто, да, мировой общественности. Потому что это вопрос для них выживания. Если бы у нас была еще какая-нибудь такая территория, нам кто-нибудь выделил, на американском континенте, сказать, давайте переселяйтесь, это будет называться Украиной, у нас была бы альтернатива какая-то. Да, у нас нету такой альтернативы. Нас просто уничтожат так или иначе. Как пытались уничтожать в течение столетий, скажем так. Да? У нас впервые появилась возможность, потому что у нас есть государство 30 лет, такой долгий период государства. Те вещи, которые мы не могли совершать, мы можем сейчас это делать, пока есть еще такая возможность просто. Тут я абсолютно согласен с коллегой по поводу того, что мы как Давид против Голиафа. Вот эта вот огромность России, это, как они считают, это большой плюс, на самом деле это большой минус. И для нас большой плюс. Потому что действительно, эта система она будет ужесточаться, это абсолютно нормально, логики другой просто нету. И она просто должна надломиться в этом процессе усиления. Поколение людей, которые составляют ядро путинского электората, это люди, которые помнят, что такое плохо, когда, да? Это конец 80-х, начало 90-х. И если Путин делает все, чтобы не повторилось это, то есть, чтобы жратва есть, питье есть, там более-менее какие-то условия, они будут за него голосовать, они будут его поддерживать в любых его действиях. Но система, которая уйдет в полнейшее жесточайшее ужесточение, она начнет ломать экономику. Но тут без вариантов просто. Вот то, что плюсы вот это нынешние, на которых держится российская экономика, это ее рыночность, да, она конечная, в этом я не сомневаюсь абсолютно. А для этого нужно просто помочь. А помочь — это создать такие очаги напряжения очень серьезные, которые просто те процессы, которые, вот, допустим, они там запланировали построить 3 зоны, которые будут полностью, ну, вот как фабрика, да, по посадке, где будет суд, СИЗО и тюрьма, и все будет в одном комплексе находиться. Да, ну, чтобы вот человека запустили, и быстренько, так сказать, он уже сел и так далее. Чтобы это планировалось не через год-два, чтобы это начали делать через месяц-два-три. И вот эти все шаги усиления. Потому что, ну, у нас тоже времени нет. У нас просто банально нет времени, у украинцев.
Спасибо, Алексей. Я думаю, что вот эта заключительная часть программы – хорошая иллюстрация экзистенциальности конфликта и его дальнейших последствий в случае продолжения длительной войны. Мы говорили с основателем волонтерской группы «Народный тыл», бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Георгием Тукой. Спасибо, что были с нами. И заместителем руководителя агентства моделирования ситуации Алексеем Голобуцким. Спасибо. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.